Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии Радио Свобода. Татьяна Волович, доброе утро. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних известий. Его представит Светлана Вольская.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях: о судьбе похищенных в Ираке 4 российских дипломатов по-прежнему ничего не известно. Защита Нурпаши Кулаева, участника захвата школы в Беслане, обжаловала вердикт суда. Британский суд отверг очередное требование России о выдаче Бориса Березовского. Министерству иностранных дел России пока не удается получить новые сведения о судьбе 4 российских дипломатов, похищенных в Багдаде. Об этом Интерфаксу сообщили сегодня утром в оперативном штабе МИД. В минувшую субботу в иракской столице неизвестные обстреляли машину с сотрудниками российского посольства. Один дипломат был убит, еще 4 похищены. Защита Нурпаши Кулаева, участника захвата школы в Беслане, который был приговорен к пожизненному заключению, обжаловала вердикт суда. Адвокат Кулаева Альберт Плиев обратился в Верховный суд России с просьбой отменить приговор как незаконный и необоснованный. По мнению Плиева, в ходе процесса обвинению не удалось представить доказательств вины Кулаева. В результате теракта в Беслане в сентябре 2004 года погиб 331 человек, большинство из них – дети. Под Петербургом в понедельник открылся форум уполномоченных по правам человека, представляющих все российские регионы, рассказывает корреспондент Радио Свободы Виктор Резунков.
Уже в первый день работы конференции с достаточно жесткой критикой существующего положения дел с правами человека в России выступил руководитель Департамента Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг. В сегодняшнем российском обществе существует проблема ксенофобии, заявил он. В частности, есть случаи нарушения прав тех или иных меньшинств, включая выходцев с Кавказа. Также заявил Томас Хаммерберг, его беспокоит проблема дедовщины в российской армии. Что же касается ситуации в Чечне, то, по словам руководителя Департамента Совета Европы по правам человека, его очень сильно беспокоит то, что преступники, виновные в похищениях людей и других преступлениях в Чечне, все еще не преданы правосудию. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио Свобода. Новости.
Британский суд отверг очередное требование России о выдаче Бориса Березовского. Судья заявил, что Березовский не может быть выдан России, поскольку получил в Великобритании политическое убежище и находится под защитой соответствующих Женевских конвенций. Британские власти предоставили известному российскому предпринимателю убежище в 2003 году. В России его обвиняют в целом ряде преступлений, включая заговор с целью свержения власти. Член руководства Евросоюза Хавьер Солана прибыл в понедельник вечером в Тегеран, чтобы передать руководству страны новый пакет европейских предложений по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы. Пакет был согласован на прошлой неделе 5 постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германии. Он включает предложения об экономическом сотрудничестве с Ираном в обмен на отказ от работ по обогащению урана. По прибытии в Тегеран Солана заявил журналистам, что Запад хотел бы новых отношений с Ираном, основанных на взаимном уважении. Соединенные Штаты назвали 12 стран, не предпринимающих достаточных усилий в борьбе с торговлей людьми. В списке упомянуты, в частности, Узбекистан, Иран, Сирия, Куба, Северная Корея и Саудовская Аравия. Доклад обнародовала в понедельник госсекретарь США Кондолиза Райс.
По нашим оценкам, жертвами каждый год становится до 800 тысяч человек. Главным образом, женщины и дети, которых вынуждают жить в условиях ужасающей деградации. Борьба с торговлей людьми – величайшая моральная задача нашего времени. И под руководством президента Буша Соединенные Штаты возглавили новое движение, чтобы положить конец этому омерзительному бизнесу.
Сказала Кондолиза Райс. Президент США Джордж Буш выступил в поддержку принятия поправки Конституции, запрещающей однополые браки. По словам Буша, искаженное понимание сущности брака подрывает институт семьи. Как считают наблюдатели, поправка никак не может быть одобрена Конгрессом, но инициатива президента, по всей вероятности, поможет республиканцам получить лишние голоса на предстоящих в ноябре промежуточных выборах в Конгресс.
Радио «Свобода». Новости.
Президенты Армении и Азербайджана Роберт Кочарян и Ильхам Алиев вновь обсудили проблему Нагорного Карабаха. Судя по всему, стороны так и ни о чем не договорились. Однако представитель США в так называемой Минской группе международных посредников сказал, что встреча прошла в положительной атмосфере. В интервью нашему радио Стивен Манн добавил.
Сопредседатели надеются, что в этом году представится возможность заключить соглашение по Карабаху, но мне не хотелось бы сейчас вдаваться в подробности.
Сказал представитель США в Минской группе. Президент Армении и Азербайджана провели переговоры в Бухаресте в кулуарах форума лидеров пяти стран Черноморского региона. В распоряжении британской газеты News of the World оказалась копия доклада комиссии лорда Стивенса, проводящей новое расследование обстоятельств гибели принцессы Дианы в августе 1997 года в Париже. Доклад будет опубликован позднее в этом году. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
Расследование, проведенное независимой комиссией лорда Стивенса, подтвердило, что шофер Мерседеса, в котором ехали принцесса Диана и Доди Аль-Файет, был пьян. Если бы Диана и Доди были пристегнуты ремнями безопасности, говорится в докладе, они бы не погибли. Кроме того, комиссия отмела утверждение, распространяемое отцом Доди, владельцем лондонского универмага Harrods Мохаммедом Аль-Файедом, о том, что его сын был обручен с принцессой, и Диана ждала от него ребенка. Новые медицинские исследования показали, что Диана не была беременна. Выяснилось также, что она не была обручена. Обручального кольца, на покупку которого ссылался отец Доди, не существовало в природе. Комиссия также отмела, как несостоятельное утверждение Мохаммеда Аль-Файеда об убийстве Дианы агентами британских спецслужб. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В Мадриде открылась юбилейная выставка Пабло Пикассо. В этом году художнику исполнилось бы 125 лет. Выставку организовали сразу два знаменитых испанских музея – Прадо и Королевы Софии. Некоторые полотна предоставили музеи США и Франции. Пикассо, уроженец Испании, большую часть жизни провел во Франции. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Светлана Вольская.
Радио Свобода. Прогноз погоды.
В Москве сегодня дожди, возможны грозы, около 20 градусов тепла. В Петербурге сильные дожди и северный порывистый ветер принес похолодание. Днем лишь 8-10 градусов тепла. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире. Украина может стать членом НАТО. Возможности современных зоопарков, обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостями, которая, как всегда, начнется через 10 минут. Сегодня гостями нашей программы будет директор Ленинградского зоопарка Ирина Скиба и руководитель проекта «Здравствуй» Дмитрий Васильев. Сейчас переходим к первой теме нашего часа. В 2008 году Украина может стать членом НАТО. Через 5 месяцев руководство страны рассмотрит последний документ на этом пути – план действий относительно членства в этой организации. Как повлияет присоединение Украины к НАТО на ситуацию в регионе и отношения с Россией? Об этом корреспондент Радио Свободы Михаил Соленков побеседовал с экспертом Института политического и военного анализа Александром Храмчихиным.
На мой взгляд, сколько-нибудь принципиально эта ситуация не изменится. То есть принципиально изменится, может быть, только жизнь самой Украины. Это вступление в НАТО означало бы, что она полностью выходит из сферы влияния России, по крайней мере, на тот период, пока вообще существует блок НАТО. Ну и, кроме того, Украине, видимо, придется достаточно активно участвовать в натовских, то есть, вернее, в первую очередь, в американских военных операциях, иначе ее и принимать незачем. Объективно для России никаких особых изменений от этого не будет. Даже, может быть, в какой-то степени это выгодно тем, что украинский военно-промышленный комплекс в основном перестанет быть ее конкурентом ввиду того, что более или менее прекратит свое существование. Не весь, конечно, но значительная его часть. С военной точки зрения никаких угроз для России я не вижу. Хотя, правда, в России, конечно, это будет воспринято с истерикой, как всегда. Потому что у нас принято воспринимать НАТО как главную угрозу для России военную. Хотя это абсолютно неправильно и никакого отношения к действительности сейчас не имеет. Хотя бы потому, что сейчас военные возможности НАТО очень существенно уменьшились по сравнению с временами Холодной войны. И еще более того, чем больше малодееспособных стран Восточной Европы в НАТО принимают, тем слабее от этого становится блок.
Но тем не менее, как вы говорите, истерика в России будет. Таким образом, некоторые эксперты полагают, что Россия просто-напросто теряет свое влияние в регионе, что вслед за Украиной могут последовать и другие страны бывшего Советского Союза.
Влияние в регионе Россия теряет сейчас уже. Вступление в НАТО – это следствие, а не причина потери России влияния.
Можно ли сегодня говорить о реальных сроках, когда Украина может стать частью НАТО?
Если это вообще случится, то это случится до 2008 года. Если этого до 2008 не произойдет, то потом, скорее всего, отложится на достаточно неопределенное время.
С экспертом Института политического и военного анализа Александром Храмчихиным беседовал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков. И в продолжении темы их беседы прозвучит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин поинтересовался у горожан, как они относятся к возможному вступлению Украины в НАТО.
Скорее отрицательно. Может, сила привычки уже просто вот прежних отношений, но не друзья.
Безусловно, тревожит, потому что это же вблизи наших границ, то, что сейчас там творится. Вот я в прошлом году была в Крыму. Видела. Народ живет очень бедно. И плюс еще такие гости. Все за Россию. Все хотели быть в составе России.
Угрозы я в этом для себя не вижу. Мне нечего бояться, потому что я не считаю, что кто-то меня будет захватывать. То есть вся милитаризация, она обречена на провал.
Честно говоря, мне все равно. Но сейчас отношения испортились с Украиной, поэтому мне сейчас все равно. А что рядом будет, мне кажется, ничего страшного нет.
В принципе, конечно, лучше было бы, если бы Запад осознал, что если Россия распадается, то для него возникает другая проблема. Китай с более чем миллиардным населением. К сожалению, политики ведь тоже руководствуются не столько разумом, сколько эмоциями. Ничего хорошего в этом нету. Ни для Запада, ни для России.
Отрицательно, конечно, это смешно. Один единый народ, и вдруг они стали совершенно к нашим врагам относиться. Как бы НАТО у нас ассоциируется почему-то с Америкой все-таки в основном. Да, конечно, враги, а кто же они еще?
С одной стороны, меня это заботит, с другой стороны, это может быть их дело, что им лучше делать. Но с другой стороны, они как наши соседи. Мне не нравится то, что у нас будет НАТО рядом. Хотелось бы, чтобы их рядом не было.
Я даже не знаю, что сказать. Как-то я к этому вообще сейчас пока не думаю об этом.
Знаете, я думаю, их просто не примут в НАТО, не допустят. Нет никакого смысла этого делать. Я думаю, что им надо газ перекрывать вообще. Вы же видели, что по телевизору показывают «Янки, go home». Правительство-то кто выбирает? Население. Просто такое правительство будет не нужно никому, которое идет против воли населения.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Как вы относитесь к возможности вступления Украины в НАТО?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Наша программа продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. 6 июня – день для Петербурга особенный. Это день рождения Пушкина. И обычно в этот день центральные темы газет – это, конечно, день рождения Александра Сергеевича. Как в этом году?
Да, действительно, дню рождения Пушкина посвящены публикации в нескольких петербургских газетах. «Александр Пушкин обрел родину» – заголовок в «Смене». Потомки великого поэта впервые приехали в Петербург с российскими паспортами. Александру и Марии Мадлен Пушкиным, живущим в Бельгии, в прошлом году указом президента Путина было предоставлено российское гражданство, напоминает «Смена». Первая полоса газеты «Невское время» сегодня очень похожа на первую полосу «Федеральных известий». Издание разместили фактически идентичные фотографии Путина, выступающего на Всемирном газетном конгрессе в Москве. Владимир Путин заявил, что контролировать 53 тысячи СМИ невозможно. Заголовок в «Невском времени». Процитирую еще несколько строк из статьи. Ожидалось, что президент конгресса Гевин О'Рейли предложит изгнать Россию из «Большой восьмерки» из-за якобы имеющего места в нашей стране засилия цензуры. Такая идея полностью исключала личное присутствие на форуме Владимира Путина. В итоге доклад был якобы существенно смягчен, пишет «Невское время». Питерский «Коммерсант» комментирует недавнее заявление министра финансов Алексея Кудрина о том, что его ведомство намерено законодательно исключить перебежку крупных налогоплательщиков из одного региона в другой. По словам министра, эта инициатива напрямую связана с деятельностью губернатора Валентина Матвиенко, которая за последний год добилась перерегистрации в Петербурге таких крупных компаний, как «Внешторгбанк» и «Сибнефть», ныне «Газпромнефть». В результате ухода такого крупного налогоплательщика, как «Сибнефть», из Омской области, регион оказался на грани финансовой катастрофы. Кроме того, эти деньги теперь придется компенсировать за счет федеральной казны. Кудрин считает, что подобное перемещение необходимо запретить законом. Смольный, естественно, выступает резко против. Так, в бюджетно-финансовом комитете городского парламента газете заявили, что инициатива Кудрина – очередной поступок Минфина, направленный против финансовых интересов Петербурга, пишет питерский «Коммерсант».
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9 часов 15 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Защита Нурпаши Кулаева, участника захвата школы в Беслане, обжаловала вердикт суда. На проходящем в Москве Всемирном газетном конгрессе прозвучала критика в адрес российских властей. Депутату Госдумы России Константину Затулину запрещен въезд на Украину. Британский суд отверг очередное требование России о выдаче Бориса Березовского. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио «Свобода». Сегодня в 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода Дмитрий Волчек представит вам очередной час радиожурнала «Поверх барьеров». Открытие фестиваля «Кинотавр», итоги русских аукционов «Сотбис», выставка «Арх Москва», интервью со скульптором Александром Цыгалем и обзор книжных новинок. Таковы его темы. 9 часов 16 минут на волнах Радио Свобода. Вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». Неофициальный пока термин «зоотерапия» все чаще используется в медицинском лексиконе. Современные медики солидарны со старинными эскулапами и нередко прописывают своим пациентам погладить кошку, поиграть с собакой, понаблюдать за рыбками. Возможность организации зоотерапии лишь одна из тем, которую обсуждают в эти дни в Петербурге участники международной конференции под эгидой Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Татьяна Вольская.
Сотрудники зоопарков России, Украины, Белоруссии, Эстонии и Чехии делятся друг с другом опытом работы. Среди основных тем – выездные лекции в детские учреждения и подготовка животных к таким мероприятиям. В ленинградском зоопарке около 20 видов выездных животных – лемуры, песцы, обезьяны, дикобразы, птицы и рептилии. Особое внимание уделяется работе с детьми с ограниченными возможностями – зоотерапии, благотворному влиянию животных на развитие таких детей. Ученые утверждают, что меньшие братья помогают больным детям преодолеть многие психологические трудности. На конференции будет представлена концепция создания на территории Ленинградского зоопарка детского или контактного зоопарка, говорит лектор-методист Ленинградского зоопарка Владимир Фикс.
Это обычно внутри самих зоопарков участок, где представлены, как правило, домашние животные, которых можно потрогать, погладить, покормить, потому что, естественно, животным диким доступа для публики нет. А дети, да и взрослые тоже с удовольствием, конечно, хотели бы погладить животных. Да и надо сказать, что городской житель, он настолько далек от природы, даже от самых простых домашних животных, кроме собак и кошек. Коровы, овечки, козы, домашняя птица, и, в общем, увидеть это можно далеко не везде и не всегда. В этих контактных зоопарках обычно это представлено, и можно пообщаться, посмотреть, потрогать и покормить, что очень многие любят. У нас пока такого зоопарка нет, но он собирается строиться.
Строиться он будет на пустующей площадке рядом с лекторием, хотя проблема площади в ленинградском зоопарке одна из самых острых. Именно из-за ее нехватки здесь нет слонов и бегемотов. Самое грустное впечатление пока производят клетки для животных из семейства кошачьих, а также для волков, лис, медведей. Некоторые из этих клеток строились еще в 30-е годы.
Петербуржцы, я думаю, это хорошо понимают, те, кто живет в коммуналках. Конечно, те вот клетки, в которых они сейчас находятся, они производят не лучшие впечатления. Но это клетки старые, можно уже пройти посмотреть новый вольер для тигров, который совершенно по-другому выглядит.
Действительно, многие тесные клетки сейчас уже заменены вольерами, соответствующими европейским стандартам.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях директор Ленинградского зоопарка Ирина Скиба. Ирина Сергеевна, доброе утро.
Доброе утро.
И руководитель проекта «Здравствуй», Дмитрий Васильевич. Дмитрий Юрьевич, доброе утро. Напоминаю, что наши слушатели могут присоединиться к беседе и задать свой вопрос по бесплатному телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Но прежде всего, Ирина Сергеевна, вот если все-таки в зоопарке происходят положительные изменения, наконец-то принята концепция развития, да, почему же Евразиатская ассоциация зоопарков понизила статус Ленинградского зоопарка с действительного до ассоциированного члена? Что это значит и насколько для вас это актуально?
Ну, для меня это такой же секрет, может быть, как и для других и слушателей наших сотрудников, потому что на сегодняшний момент мы не получили объяснения и точной формулировки
так, а
того...
А в результате чего это появилось? То есть я так представляла, что приехала какая-то комиссия, нашла какие-то грубые нарушения, я не знаю, содержание животных или какие-то претензии вам были высказаны?
Нет, претензий нам высказано не было, комиссии никакой к нам... из Евразиатской ассоциации не приезжала. И действительно, у нас сегодня зоопарк достаточно активно развивается и в смысле концепции содержания животных и нового строительства на территории зоопарка, и капитальных, и текущих ремонтов. Поэтому мне сложно говорить, почему это произошло и произошло ли на сегодняшний день, потому что никаких объяснений и четких формулировок, что там произошло, мы не получили.
Хотя так, мы запрошили... официальные документы какие-то есть? Тоже нету.
Нет,
то есть вот, к сожалению большому, Ленинградский зоопарк на протяжении достаточно многого количество лет уже находится в такой сложной ситуации, когда есть противники, есть сторонники, какая-то идет такая вот борьба, которая, по-моему, не помогает ухаживать за животными. Каково ваше отношение, скажем, с российской какой-то ассоциацией зоопарков, которая существует? В ней сейчас, насколько я знаю, председательствует директор Московского зоопарка.
У Санкт-Петербургского зоопарка отношения со всеми зоопарками очень дружественные, поскольку в России зоопарков очень мало, и мы привыкли себя, ну, я вот в зоопарке 24 года, я привыкла себя мыслить, ну, в единстве со всеми зоопарками не только России, но и нынешнего СНГ, а бывшего Советского Союза, и мне кажется, что в связи с тем, что зоопарков немного, и такой деятельностью занимается не так много людей, достаточно, ну, специфическая работа, я считаю, что мы должны все дружить и помогать друг другу.
Ну, это считаете вы. Вот я знаю, что есть критика достаточно жесткая со стороны некоторых ваших как московских коллег, так и других. Вот откуда это идет? Были ли действительно какие-то вердикты по поводу того, что же действительно происходит? Потому что понятно, что и бывают заказные статьи как с одной, так и с другой стороны. Все это, понятно, пиар-война.
Я могу сказать, что с нашей стороны заказных статей нет.
Мы просто... А вы знаете о существовании вот в интернете антисайтов Ленинградскому,
да,
зоопарку?
Знаю.
Отслеживаете ли их? И вот у меня иногда складывается такое впечатление, что вот ваши старания, может быть, они действительно не столько известны, потому что у вас нет какой-то саморекламы. И, может быть, у вас нету вот такой команды менеджеров, крепкой, сплоченной, которая бы вот у вас за спиной стояла и помогала вам. А у меня складывается иногда впечатление, что кто-то в вашем коллективе вам мешает.
Ну, пожалуй, ваше впечатление истинно. Но я считаю, что это не самая основная суть, а самое основное — это работать, работать на благо людей, города, на благо животных, которых мы содержим. Мы единственная организация, которая специализируется на содержании и разведении диких животных. Это очень интересная работа, работы очень много. И поэтому обращать внимание уж столь пристально на тех, кому не нравится наша работа, и некогда, и не хочется, а хочется просто работать.
Нынешняя конференция, которая в эти дни проходит, чем она поможет вам? Или чем поможет тем коллегам, которые приехали к вам в гости?
Я надеюсь, что мы сможем и принять опыт других зоопарков, и передать наш опыт другим зоопаркам. Не столь часто мы собираемся все вместе, и мне вообще, ну, в принципе, очень приятно, что к нам приехали сотрудники из других зоопарков, и мы с ними можем
которые,
пообщаться.
Которые, кстати, могут реально оценить положение дел,
да,
наверное, да?
Я думаю, что да, и показать наш зоопарк, послушать их, и просто принять людей, которые работают в других зоопарках в той же сфере, что и мы. Я еще раз повторяю, нас не так много.
Дмитрий Юрьевич, а что это за проект «Здравствуй», руководителем которого вы являетесь? Как давно он уже действует в Ленинградском зоопарке?
Проект начал действовать в мае 2003 года. Это возможность вернее, дать возможность, суть проекта, да, детям, находящимся на излечении в больницах, в каких-то санаториях, детям, как говорят, с ограниченными, да, какими-то возможностями пообщаться с животными. То есть посмотреть на животных поближе, послушать, потрогать, погладить. То есть...
А вот эта концепция, она была как-то разработана совместно с медиками или коррекционными педагогами? Кто, как вообще это родилась идея? Да, Ирина Сергеевна хочет рассказать, пожалуйста.
Мы работали с педагогическим университетом имени Герцена, с кафедрой коррекции достаточно плотно, ну вот когда это все еще только начиналось. А начиналось, то есть попытки ездить к детям с ограниченными возможностями были давно. А сейчас мы стараемся более... ну, как бы вот планомерно посещать такие заведения, хотя это не так легко и психологически, и фактически, потому что сколько мы ни пытались найти спонсоров под эту программу, нам сегодня не удалось. И поэтому, насколько зоопарк может выполнять...
То есть это на вашем энтузиазме?
Да, это на энтузиазме, скорее вот на энтузиазме Дмитрия Юрьевича, потому что в основном он ездит с животными во все эти организации, готовит животных для этих поездок. Не так легко ездить в...
Но это для животных тоже стресс. Вот для меня хотелось как раз, чтобы вы объяснили. С одной стороны, ну, существует зоотерапия, это достаточно давно и хорошо известно. Ипотерапия — это когда используются лошади для терапии или там кошки, собаки. Но они для этого специально отбираются, воспитываются, потому что это совсем особое, да, особенно когда это дети с какими-то ограниченными возможностями. Как у вас, Дмитрий Юрьевич, с этим обстоит? Как вы готовите своих животных, особенно если это сказано, что там ежики, дикообразы?
Ну, у нас тоже работает не каждый дикообраз, да, не каждый кролик. Ну, во-первых, у нас много домашних животных, животных не крупных, то есть это и... Вообще, я хочу сказать, что наибольшую радость у детей, вот наибольшие эмоции вызывают наиболее простые животные. То есть кролик, курочка с петушком, ежик, они вызывают бурю эмоций, причем не только у детей, но и у взрослых. И, в общем-то, ежика готовить, ну, для этой работы особенно не приходится. Ежик вообще животное достаточно такое флегматичное, да. Что касается какого-нибудь кролика, то, конечно, с кроликом уже там, например, сложнее, да, нужно выбирать более какого-то спокойного, да, более уравновешенного кролика. Если это что-то более серьезное, да, там лисица, обезьяна, дикообраз, то эти животные проходят просто отбор. То есть это не каждая лисица, не каждый дикообраз, да. То есть это животные, которые показывают себя спокойными, спокойными в незнакомой для себя обстановке. С такими животными можно работать.
А как на здоровье самих животных вот сказывается то, что их куда-то все время возят?
Если попадается какое-то животное, которое, как я вижу, да, или мои коллеги видят, оно начинает стрессовать, начинает себя вести неадекватно, да, начинает там плохо есть, такое животное просто остается в зоопарке, или оно, ну, то есть оно перестает заниматься этой работой. У нас остаются только те животные, и работают только те животные, которые могут этим заниматься.
А работы... Да, Ирина Сергеевна, хотели добавить
что-то. Я бы сказала, что вот этот отдел дрессированных животных, который у нас раньше назывался выездная группа, там и работают сотрудники, ну, со специфическим отношением к животным именно на отбор. То есть как бывает отбор совместимости между людьми, так и есть отбор совместимости животных с людьми. И именно здесь он применяется достаточно, ну, строго, потому что животное не должно нанести никакой вред человеку, особенно ребенку, который держит в руках... И животных мы туда, ну, периодически меняем. Если какая-то насуха не пошла у нас в работу, то мы ее заменяем. Животные ведь как и люди, у них есть разные темпераменты, разные склонности, разные потребности, вкусы. И в зоопарке именно и работают с тем, чтобы не нарушить ни психику людей, ни психику животного.
А, насколько я поняла, это пока разовые выезды? Или вот, скажем, термин терапия, он предполагает какой-то, да, сеанс, то есть несколько выездов в одно и то же место? Или у вас пока это происходит вот такое разовое в различные учреждения?
К сожалению, это пока разовые выезды, мы не можем их поставить на какой-то поток, именно потому что вот нет возможности полностью отфинансировать программу, как бы нам не хотелось это сделать.
Спасибо, беседу с нашими гостями мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Сегодня в 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы», участники которой обсудят открытое письмо деятелей российской культуры президенту с просьбой защитить их личную жизнь от посягательств прессы, для чего ужесточить законодательство о средствах массовой информации. Не слишком ли дорого обойдется прессе звездная инициатива? Этот вопрос обсудит инициатор письма «30 звезд», актер Александр Абдулов, главный редактор газеты «Жизнь» Тимур Мардер и директор Центра «Право СМИ» Андрей Рихтер. Ведет программу Елена Рыковцева. Говорит Радио Свобода. 9 часов 30 минут. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
Министерству иностранных дел России пока не удается получить новые сведения о судьбе 4 российских дипломатов, похищенных в субботу в Багдаде. Об этом Интерфаксу сообщили сегодня утром в оперативном штабе МИД. Защита Нурпаши Кулаева, участника захвата школы в Беслане, который был приговорен к пожизненному заключению, обжаловала вердикт в Верховном суде России. Британский суд отверг очередное требование России о выдаче Бориса Березовского. Судья заявил, что Березовский не может быть выдан, поскольку получил в Великобритании политическое убежище. По-прежнему неизвестна судьба по меньшей мере 50 человек, захваченных вчера в Багдаде группой вооруженных людей, одетых в полицейскую форму. Заложники, сотрудники и клиенты нескольких транспортных компаний. Все они были увезены в неизвестном направлении. Член руководства Евросоюза Хавьер Солана прибыл в понедельник вечером в Тегеран, чтобы передать руководству страны новый пакет европейских предложений по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы. Пакет был согласован на прошлой неделе 5 постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германии. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас планирует в ближайшее время вынести на референдум вопрос о создании палестинского государства. В столице Чили, Сантьяго, произошли новые столкновения студентов с полицией. Около миллиона учащихся поддерживают требования увеличить расходы на образование. В числе других лозунгов демонстрантов – отмена платы за вступительные экзамены в университет и бесплатный проезд в общественном транспорте. Соединенные Штаты назвали 12 стран, не предпринимающих достаточных усилий в борьбе с торговлей людьми. В списке упомянуты, в частности, Узбекистан, Иран, Сирия, Куба, Северная Корея и Саудовская Аравия. Президент США Джордж Буш выступил в поддержку принятия поправки к Конституции, запрещающей однополые браки. По словам Буша, искаженное понимание сущности брака подрывает институт семьи.
Таковы мировые новости к этому часу. Нашу программу продолжит новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро, Олег.
Доброе утро. В связи с проведением в Петербурге саммита «Большой восьмерки» городские правоохранительные органы стали вызывать участников различных формальных и неформальных общественных организаций, в деятельности которых, по мнению правоохранительных органов, прослеживается экстремистская направленность, на профилактические беседы. По сообщению информационного портала Фонтанка.ру, представители правоохранительных органов уже встретились с лидером ленинградского отделения «Авангарда красной молодежи» Максимом Малышевым, активистом движения гражданских инициатив Михаилом Дружининским и другими представителями городских оппозиционных движений и организаций. В информационном отделе ГУВД по Петербургу и Ленинградской области отказались от комментариев, сославшись на отсутствие информации. По словам лидера движения гражданских инициатив Владимира Соловейчика, многие из оппозиционеров намерены официально обратиться к уполномоченному по правам человека в России Владимиру Лукину, так как, по их мнению, действия правоохранительных органов нарушают законодательство России. Специалисты, ремонтирующие закрытый на реконструкцию мост лейтенанта Шмидта, обнаружили трещину, образовавшуюся в одной из балок моста из-за сильных морозов, прошедшей зимой. По словам мостостроителей, она могла привести к обрушению моста в любой момент. По словам специалистов, была использована при строительстве моста хладоломкая сталь, которая хорошо сваривается, но при низких температурах теряет прочность. При эксплуатации дублера моста лейтенанта Шмидта, по словам руководителя мостотреста Юрия Петрова, никаких сложностей не возникает. Временный мост может простоять не менее 30 лет, так что его будут использовать и во время реконструкции Дворцового моста, который в очереди на ремонт следующий. В поселке Лебяжье Ленинградской области зафиксировано радиационное бета-излучение в 20 раз превышающее природный фон. Об этом заявил независимый эксперт по вопросам радиационной безопасности Сергей Пащенко. По его словам, возможным источником излучения может быть стронций, радиоактивный химический аналог кальция. В настоящее время источник радиационного заграждения загрязнения не обнаружено. Эксперты предполагают, что стронций может храниться в одной из заброшенных шахт на территории поселка. В настоящее время в Лебяжьем проживает около 5000 человек, а также находится ряд воинских частей. Около 500 человек в Петербурге уклоняются от службы в армии. По словам исполняющего обязанности начальника отдела призыва и подготовки граждан к военной службе штаба Ленинградского военного округа Сергея Якущенко, с начала весеннего призыва 20 человек осуждены за уклонение от военной службы. Некоторые из них были оштрафованы, а некоторые осуждены условно. По словам Сергея Якущенко, на сегодняшний день план по весеннему призыву выполнен на 90%. Около 50% призывников уже отправлены к местам службы. Более 500 обращений от жителей Петербурга направлено в адрес президента России и Общественной палаты Российской Федерации с просьбой оказать содействие в решении проблемы мемориального оформления площади Мужества в Петербурге. В обращении, в частности, отмечается, что петербуржцы возмущены формальным и неуважительным отношением власти к ветеранам, блокадникам и жителям города, выступающим более полутора лет категорически против строительства на площади Мужества ресторана быстрого питания «Блин Дональдс». Жители провели 3 митинга на площади, но, к сожалению, как отмечается в обращении, не получили серьезного уважительного рассмотрения данного вопроса. В 2006 году Петербург может получить вместо полноценного кинофестиваля «Санкт-Петербург» на Дворцовой площади только его 5-дневную презентацию. Об этом заявил генеральный продюсер фестиваля Марк Руденштейн. По его словам, трудности возникли с трансляцией фестиваля по центральным телеканалам. Окончательно вопрос с проведением фестиваля будет решаться на совещании у губернатора Петербурга 19 июня.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
9:36. В эфире «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях директор Ленинградского зоопарка Ирина Скиба и руководитель проекта «Здравствуй» Дмитрий Васильев. Напоминаю, что по телефону 8 800 200 ровно 2212 вы можете позвонить к нам и задать вопрос. И вот у нас уже есть дозвонившийся. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос. Алло, добрый день. Но, вероятно, по техническим причинам не успел наш слушатель задать свой вопрос. В эти дни в Петербурге проходит международная конференция зоопарков России, ближнего и дальнего зарубежья, как мы уже говорили. Ирина Сергеевна, вот одна из тем на конференции – это этикетаж. Что это такое?
Когда посетители приходят в зоопарк, они не могут отличить один вид животного от другого вида животного, поскольку у них нет специального зоологического образования. И чтобы посетители немного ориентировались, какие животные в этом мире живут,
то есть
как
это
они
обычные
называются.
Таблички, как мы
привыкли говорить. Да, 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 это обычные таблички. Но надо сказать, что проблема с табличками и как их сделать, изготовить, чтобы они были понятны посетителям, несли полную информацию, не только именно вот для людей, которые не зоологические, без зоологического образования, но и для тех, которые имеют это зоологическое образование. Достаточно широкая такая сфера деятельности и не очень простая, потому что, например, к тем табличкам, которые у нас сегодня в зоопарке есть, мы шли достаточно долго, ведь они должны не портиться и быть недоступны животных, быть очень понятными, давать максимум информации, и все это должно быть на достаточно небольшой площади всей вот этой таблички. У нас есть человек, сотрудник Георгий Петрович Гамбарян, который специально занимается разработкой этикетажа, изготавливает его самостоятельно, ищет всю информацию в интернете, в книгах, которые выходят на сегодняшний день, чтобы правильно эту этикетку озвучить и правильно донести до посетителей информацию о тех животных, которые эта этикетка демонстрирует, показывает.
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Звонки срываются у нас в эфире «Петербургский час». Вопрос директору зоопарка. Вы готовы к тому, что наш зоопарк посетят члены уважаемой «Восьмерки»? Или вы исключаете такую возможность? И как вы предохраняете птиц от птичьего гриппа? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Конечно, если сравнивать сегодняшний наш зоопарк с европейскими зоопарками, то мы не выдерживаем европейского уровня. Но я считаю, что мы всегда готовы к приему всех посетителей, которые захотят нас посетить.
Хотели бы вы видеть в число в ряде
гостей?
Да,
хотели. С гриппом птиц сегодня вопрос острый уже снят. Мы провели вакцинацию. Нам управление ветеринарии помогло получить голландскую вакцину, с которой работали в европейских странах с экзотическими птицами. Мы провакцинировали тех птиц, которые могут иметь контакты с перелетными. И вопрос сегодня уже остро так не стоит. Мы спокойно работаем. С птицей можно общаться, и мы уже начали переселение птиц на летний сезон, в летние вольеры.
Открытные, да? Да, а какой-то сеткой? Вот я знаю, что многие зоопарки, особенно вот в Норвегии, в Дании, читала, что просто они затягивают сеткой, боясь вот этого птичьего гриппа, что, конечно, нехорошо сказывается на внешнем облике.
Не только на внешнем облике, но и на поведении птиц, потому что мы тоже часть птиц убирали в закрытой сеткой вольер. Это создавало скученность, происходили драки и разборки между птицами. Но на сегодняшний момент, после двойной вакцинации, мы их смогли расселить на более свободные водоемы. Частично птицы остались за сеткой, частично уже будут под открытым воздухом. Я могу еще добавить, что сегодня, кто приходит в зоопарк, могут увидеть, что на одной из площадок у нас строится большой вольер, где будут содержаться птицы Ленинградской области. Это хищные птицы и певчие птицы. И наши посетители смогут проходить через этот вольер. То есть они смогут быть между этих птиц и общаться, слушать птицу, видеть птицу, и слушать, как она поет, и видеть птиц именно нашей
Ленинградской области. Насколько вот вообще поют птицы в неволе? Вот всегда понятно, поют. Что канарейки, да, соловьи у вас тоже есть?
Да.
Поют сейчас?
Вот сегодня у нас соловьи отсутствуют, а были времена, когда они были, и даже специалисты западных стран приезжали специально, чтобы послушать нашего соловья у нас в зоопарке.
А будет ли восполняться тогда такой пробел?
Конечно, обязательно.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире. Алло, добрый день.
Алло.
Да, здравствуйте.
Это я?
Да, пожалуйста.
Доброе утро. Я хочу задать два вопроса. Во-первых, о пожаре в серпентарии. Почему такая ужасная вещь могла случиться в нашем городе, когда погибли змеи прямо на Сенной площади, это раз. Во-вторых, используются ли сейчас знания бывшего директора зоопарка Ивана Корнеева, имеющего мировой авторитет? И в-третьих, сколько стоят билеты сейчас в зоопарк и сколько на семью, допустим, из трех человек можно получить, ну, сколько будет стоить это удовольствие?
Ну, давайте по порядку на все три вопроса, заданные наши слушатели. Итак, серпентарий – это давнишняя история, действительно трагичная.
Это не серпентарий. Серпентарий все-таки это нечто иное.
Это вивари был, да?
Это у нас террариум.
Террариум.
Животные, которые сегодня на Сенной площади, это животные переселены по распоряжениям Собчака еще в 1994 году после пожара, который произошел в зоопарке. Пожар на Сенной в террариуме был 2 года назад. Связан он с тем, что и помещение Сенной площади, и наши все объемы не приспособлены сегодня для современного содержания змей. А поскольку у нас долгие годы, опять же, с 1994 года на территории зоопарка строится помещение, но в более современном варианте для содержания змей, то создать условия на Сенной практически и было невозможно. Оно всегда было пожароопасным. И сегодня невозможно. Поэтому из-за старых проводок, старой техники и, в общем-то, еще из-за нерадивости сотрудников, которые работали в тот момент в террариуме, пожар и произошел. Потому что на тот момент, когда он был, он произошел днем, никого из сотрудников террариума при животных не было. Почему-то сотрудник покинул своих подопечных. Чтобы сегодня не случилось там очередного несчастья, там достаточно усиленная охрана, усиленный присмотр, но все-таки нам удалось часть объемов, в которых живут змеи, поменять на современные и безопасные.
Будет ли открыто в ближайшем времени?
Да. Строительство террариума на территории зоопарка наконец-то подходит к некоему завершающему концу. У нас есть сложности по приемке этого здания на баланс зоопарка на сегодняшний момент, но я думаю, что все сложности мы все-таки преодолеем, и, наконец-то, какое бы это здание ни было уже, хорошее, нехорошее, удобное, неудобное, но мы его сможем в современном варианте приспособить для содержания экзотических животных, в том числе, в которые ходят и наши змеи.
Неудобное здание, что это значит? То есть заложено было какие-то архитектурные просчеты при строительстве?
Да, проект разрабатывался еще в 96-м году, он был плохо откорректирован к моменту строительства, и сегодня с этим вопросом есть некоторые проблемы.
Другой вопрос был по поводу бывшего директора Ивана Корнеева. Я знаю, что его достаточно много звали работать в другие зоопарки, не знаю, согласился ли он на это. Как-то вы используете его опыт?
Я мало общаюсь с Иваном Владиславовичем. С 2001 года он был уволен из зоопарка в связи с финансовыми нарушениями, с проверками. Я не знаю, в какие зоопарки...
То есть его опыт, ну, можно ответить звали, коротко, его опыт сейчас вы не используете.
И опыта его не знаю, так что ничего не использую.
И по поводу билетов, сколько стоит?
Билеты стоят по-разному. У нас есть бесплатные категории граждан. Детские — 25 рублей, льготники — 35 рублей, школьники, студенты — 50 рублей и взрослые — 150 рублей.
То есть на семью, скажем, из трех человек.
Это смотри, какая семья, сложно предоставить. Да.
Тоже, да? Но вот я слышала такое, что все-таки петербургский ленинградский зоопарк самый дорогой в России. Так ли это?
Если брать по стоимости вот просто входного билета 150 рублей взрослого, то да, потому что по детским и льготным билетам мы не дороже, чем другие зоопарки. Но если, например, взять московский зоопарк, где вход взрослый стоит 100 рублей, но при этом надо еще заплатить 70 рублей, чтобы войти в террариум,
по-моему, то есть там еще дополнительные,
да, по-моему, какие-то платы. 100 рублей, чтобы...
А у вас единый входной билет.
У нас единый входной билет.
Мы продолжим беседу с нашими гостями через минуту после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас планирует вынести вопрос о создании палестинского государства на референдум. Член руководства Евросоюза Хавьер Солана прибыл в Тегеран. В России сегодня отмечают 207-ю годовщину со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Депутату Госдумы России Константину Затулину запрещен въезд на Украину. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио «Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Девять часов 9:46. Мы продолжаем беседу с директором ленинградского зоопарка Ириной Скибо и руководителем проекта «Здравствуй» Дмитрием Васильевым, а также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. У нас есть дозвонившийся. Пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Я буквально что хочу сказать. Вот в Берлине два зоопарка, и вот недавно встал вопрос там из-за земли, чтобы один зоопарк все-таки там закрыть, и общественное мнение так поднялось, столько там шума было на весь мир. Вот говорят, русская широта русской души. А вот все-таки у нас вот так вот наплевательски на все. Значит, если у нас не получается собрать денег, вот есть такой опыт, чтобы усыновление животных. Значит, если невозможно усыновление внутри России, ну, сделайте, чтобы стыдно было нашему, вернее, вашему президенту, сделайте иностранное усыновление, предложите животных без вывоза, конечно, но чтобы они обеспечивали. Сделайте в интернете такую заявку. Спасибо.
Ну что ж, я хочу напомнить только нашему слушателю, что общественное мнение, во всяком случае, Петербурга как раз и помогло отстоять, в общем-то, зоопарк на том месте, который он сейчас существует. Вы помните, какие процессы шли, и говорили о полном переселении и закрытии зоопарка на историческом месте. Ну, а по поводу усыновления, по-моему, у вас ведь есть такие программы?
Я хочу добавить, что никогда правительство города не говорило о переносе зоопарка в последнее время на другую территорию. Эти разговоры шли
еще... Нет, это говорилось о берлинском зоопарке. Там.
Нет, вы сейчас говорите, что общественное мнение помогло отстоять. Но решения правительства нашего города о переносе зоопарка на другую территорию не было. последнее решение...
Ну, потому что поднялось-то, это, помните, это когда была администрация Яковлева, еще до того появились какие-то такие смутные слухи, а в России не бывает так, что дыма без огня, поэтому так тогда были демонстрации, я это просто очень хорошо помню.
Демонстрации не было, разрабатывалась концепция о существовании зоопарка на двух территориях, в центре города и на окраине, даже была уже почти выделена территория, туда разрабатывалось технико-экономическое обоснование, но, к сожалению, может быть, именно из-за вот... поднятого общественного мнения, та территория к нам и не перешла. Сегодня в генеральный план города включена территория под строительство нового зоопарка. Это дело будущего. Нам дана возможность развиваться сегодня более активно на этой территории. Я думаю, что через 10 лет в Санкт-Петербурге будет 2 зоопарка в центре города и где-нибудь на окраине нашего города. О переносе зоопарка говорили в 1939 году, в 70-х годах говорили о переносе зоопарка, а в 90-х годах о переносе зоопарка разговора не шло. А именно у нас лежит концепция развития зоопарка на двух территориях. Просто она не...
Но территорию-то от зоопарка отрезали, да. Согласитесь, урезали.
Нет,
было такое, и, по-моему, есть, все-таки сократилось по отношению к 70-м годам, какие-то участки были отрезаны.
У нас, наоборот, территория стала больше, потому что изначально, когда в 1865 году зоопарк был организован, это было 2 гектара, потом к войне это было 3,5 гектара, после войны к нам прирезали территорию американских гор, которые и территорию народного сада, которые сгорели во время войны, это уже стало 6,5 гектар, потом нам еще, и у нас сегодня территория зоопарка 7,3 гектара. И никто ее не урезал, кроме того, что часть территории просто отошла под частный ресторан «Горный орел». Это когда-то тоже была территория зоопарка, но вот в связи со всякими прошлыми решениями руководителей нашей организации, вот кусок вот этой территории ушел под частную землю, а больше никаких официальных урезаний территории зоопарка не было.
А что касается по поводу вот усыновления, ведь такая программа работает в зоопарке.
Есть, да, есть у нас программа усыновления в зоопарке, она работает и действует, но финансовое вливание по этой программе,
очень
незначительные, да, по сравнению с тем, что требуется на содержание зоопарка. Потому что зоопарк — это все-таки достаточно дорогостоящая организация и требует больших финансовых вложений на его содержание. Это очень приятно, потому что все наши опекуны — это наши друзья. И это те люди, которые любят зоопарк и любят наших животных. Но финансовая поддержка — это незначительно.
У нас еще есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Алло, это я?
Да, здравствуйте.
Добрый день еще раз. Это Изотова, движение «За справедливость». Я хочу сказать, что госпожа Скиба либо умышленно дезинформирует, либо не в курсе оказалась. Проблема, когда брали шество над животными и кормили их, это было действительно давно, и это была идея Ивана Корнеева, а не Ирины Скибы, это раз. И во-вторых, значит, 120 рублей за билет — это достаточно дорого. И вот когда горело это учреждение на Садовой, Иван Корнеев к этому отношения не имел. Я отвечаю за эту информацию.
Спасибо, отвечаем по порядку.
Уважаемая госпожа Изотова, действительно, когда последний раз горело здание на Садовой, отношение Ивана Владиславовича к этому было нулевое. Но когда у нас... Надо сказать, что все несчастья в зоопарках, которые случаются, нельзя обвинять уж полностью руководителя в этом. Но первый раз у нас горело здание террариума в 93-м году на территории зоопарка во время руководства зоопарком Ивана Владиславовича. Это что касается...
Ну, мы сейчас давайте не будем разбираться. Да, да, понятно, наверное, человек очень поддерживал.
Да, мы немножко от темы отступили.
А то, что программа, вот кто разрабатывал, да, поддержку...
Совершенно я не присваиваю себе никаких достоинств по программе усыновления животных в зоопарке, она существует очень давно и просто сегодня активно продолжается. Не моя действительно идея, она есть и всегда была и во всех западных зоопарках.
Давайте вернемся вот к теме все-таки зоотерапии. Как сотрудники зоопарка сами ощущают на себя влияние зоотерапии, Дмитрий Юрьевич? Вот вы, когда общаетесь с животными, это вам помогает?
Ну,
или для вас это уже поскольку работа, вы такого эмоционального какого-то не чувствуете, ни подъема,
нет,
никакого физического?
Если ты работаешь с животными, это не может быть поскольку работа. Да? Это же не станок какой-то, не стол, за который сел, поработал и ушел. Да? Работа с животными, и те люди, которые работают с животными, конечно, они работают и получают какую-то... Вообще, когда ты работаешь с животными, ты сразу видишь свою работу. Вот ты смотришь, животное хорошо выглядит, животное хорошо кушает, животное тебе радо. И, конечно, получаешь от этого... какие-то, значит...
А вот как ребята, с которым вы приезжаете, как они реагируют, вот по вашим наблюдениям? И есть ли какие-то, я не знаю, вот программы разработаны при участии педагогического университета, а медицинские какие-то потом сопровождения бывают, или это просто сейчас до этого не доходит? Нету. Вот я знаю, что нет. Есть общество детей, страдающих аутизмом, и при аутизме очень полезна вот такая зоотерапия. С ними не работаете?
Никакие медицинские, вот какие-то после этого сотрудники не работают. Но вы знаете, что когда ты видишь, вот просто действительно видишь глаза ребенка, какая радость ему потрогать кролика или посмотреть на лисичку, или там погладить петушка, или там какого-нибудь кролика, да, это... Это, конечно, здорово. А потом, знаете, когда, скажем, слепой, невидящий ребенок сначала боится потрогать какое-то животное, действительно боялись. Вот были случаи, когда дети уже не маленькие, но невидящие, они не видят, им страшно. А потом они себя постепенно перебарут, и им уже просто этого кролика не забрать. То есть это ребенок... А вы представляете себе, вот, например, мы были в больнице, в Пушкине, детской травматологической больнице, там дети в гипсе, дети, которые месяцами без движения. Представляете, какая радость для них посмотреть на ту же обезьянку, или на питона, или на попугайчика. Вот.
А потом, вот, скажем, родители или вот медицинский персонал как-то вам говорят, что, вы знаете, а вот не могли бы вы приехать еще раз, потому что вот был такой положительный опыт?
Знаете, у нас на отделе хранится книга такая пожеланий, и там написаны очень теплые отзывы от родителей и от... сотрудников данных организаций, от медицинского персонала, и ждут, и просят, и есть просто организации, куда мы ездили уже много раз, вот тот же санаторий «Солнечное», это дети, онкология, то есть там дети проходят лечение, и мы туда уже ездили много раз, и они нас приглашают, и они нас ждут, и...
А какое-то, скажем, движение со стороны медицинского сообщества, те люди, которые занимаются зоотерапией, к вам не поступали предложений о каком-то совместном сотрудничестве? Да, Ирина Сергеевна, пожалуйста.
У нас плотного совместного сотрудничества с медицинскими и с педагогическими коллективами пока еще нет. В общем-то, я же говорю, это программа, которая развивается пока что на инициативе и инициативе зоопарка.
А вот на той конференции, которая сейчас проходит, есть такие примеры в других зоопарках, таких программ? Что-то вы...
А я вот с удовольствием тоже послушаю.
То есть еще не обсуждали,
в течение конференции, что у кого в зоопарке сегодня происходит. В частности, мы немного знакомы с работами западных наших коллег. Мы с ними встречались вот с голландцами, разговаривали о их программах с детьми с ограниченными возможностями. Но это программа пока что, ну, в развитии находится. Дети с аутизмом к нам тоже в зоопарк приезжают, и они скорее заняты у нас ипотерапией. Этих детей сегодня у нас не очень много, но наши сотрудники конюшни готовят пони под работу с детьми, чтобы маленькие лошадки могли спокойно воспринимать своих наездников. Я не знаю, больной ребенок или не больной, это дети, и они должны иметь возможность получить общение с животными всегда.
А вот для таких ребят они платят входной билет или у них какие-то другие, или есть льготы?
Они проходят просто по пропускам. Ну, во-первых, у нас все инвалиды пользуются бесплатным проходом, поэтому такие дети, к сожалению, тоже к ним... Мне бы их просто так не хотелось называть. Мы рождаемся разными. Кому-то дано одно, кому-то другое. Но все должны иметь возможность видеть все и ощутить все в этом мире.
Спасибо большое. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с директором Ленинградского зоопарка Ириной Скибой и руководителем проекта «Здравствуй» Дмитрием Васильевым. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет программа Михаила Соколова «Время политики».
Конечно, все надеемся, что заложники будут освобождены.
Традиционно доминировали латинские ритмы.
Трое суток алуштинскую здравницу держали в оцеплении десятки местных жителей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Израиль привержен плану мирного урегулирования «Дорожная карта».
Они ненавидят нас, наш образ жизни, наше общество.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250.